если хотите, нулевая духовность. Нулевая духовность превращается уже в животное состояние. Ничего больше не нужно. Так вот, духовность прежде всего, оказывается, определяется чем? Устремленностью человека. Какова цель его жизни? В чем он видит свой смысл? Недаром же один из вождей славянофильства Иван Васильевич Киреевский произнес замечательные слова. Человек – это его вера. Человек – это его вера. Во что он верит? К чему он стремится? Что он хочет? Точно. Все существо человека выражается именно в этом, к чему я стремлюсь. Ну, что говорить об абстрактном человеке, правда же? А к чему я стремлюсь? Интересно же заглянуть в себя. Правда, это очень страшно. Но интересно же заглянуть в себя. А к чему я стремлюсь? Ну-ка, разобраться, в конце концов, в себя заглянуть. Вы обратили, кстати, внимание, что как страшно человеку, как неуютно, как скучно человеку остаться самим собой. Как редко он остается. Более того, боится остаться самим собой. В Америке однажды был проведен такой эксперимент. Одна из компаний разыскивала 100 семей, которые согласились бы на месяц остаться без телевизора. За это обещали награду, какую-то там $1000 или что-то в этом роде. Не без труда нашли эти 100 семей. Многие просто выставляли тут же, что называется, за дверь с таким предложением. Но нашли 100 семей. Да, все опечатали, договор дороже денег. Через месяц пришли и приносят им их заработанные деньги. И вопросы. Скажите, пожалуйста, какое ваше впечатление? Одни заявили, я куплю новый телевизор. Другие заявили, скучновато было. Третьи заявили, я наконец-то, глава семьи, познакомился со своей семьей. У меня оказалась такая симпатичная жена, я никогда даже не предполагал. И такие замечательные дети, что я наконец увиделся с ними и познакомился с ними. Это действительно интересная вещь, что это мы наблюдаем. Нам страшно остаться наедине с самим собой. Иногда даже, вы подумайте, на даче, весна, расцветает все, зелень, птички. Что вы, эту бандуру с собой и во всю катушку, чтобы никаких птичек, никакой тут весны. И орет. Что творится? Человек боится остаться прямо наедине. Природа, она очень на многое настраивает. Она невольно обращает взор человека, если хотите, к себе. Кстати, чем отличается принцип религиозного отношения человека к себе от нерелигиозного? Одна из очень интересных характеристик, в чем заключается? Назовем мирское, нерелигиозное. Человек ищет интересного. Ищет, если хотите, ну, громко сказать, счастье, ну, по крайней мере, удовольствие, радости. Где? Где? В чем? Вокруг себя. Вот там, туда съездить, это посмотреть, это услышать, с этим познакомиться. Весь вне себя. Он боится с собой остаться. Приходит к он первым долгом щелк, как придя с работы, и заговорила. Боится с собой остаться. Просто поэтому довольно карикатурно, смешно просто звучит. Поэтому такие слова, как «человек», это звучит гордо. Так чего ж ты тогда боишься? Ты же и есть человек. Что ж ты боишься самим собой остаться? Сейчас век какой век? Туризма сплошного. Никто на месте не сидит. Появилась копейка, тут же едет. Что вы? Куда только можно. Вот к нам в Лавру. Вы знаете, на колясках привозят. Инвалидов. Вот придет, он смотрит. Вот это в таком-то веке, это в таком-то. Это написал тот, это тот-то. Ну, до свидания, поехали. Чем характеризуется религия? Очень интересным явлением. В Евангелии Христос произнес слова, на которые как-то мы редко обращаем внимание, а жаль. Все-таки книга-то старая, А говорят, в старинных книгах мудрости много. Он говорит, Царство Божие внутри вас есть. Под Царством Божиим он что разумеет? Ведь Царство Божие не пустое же, правда же? То есть, значит, сам Бог. Бог по христианскому определению – это есть само благо. То есть благо, счастье, радость не вне вас есть, не в соборах XIII века, а внутри тебя человек находится. Если мы обратимся к опыту многих христиан, то мы там встречаем подчас вещи просто поразительные. Например, один из величайших святых, которого называли земным богом, Макарий Великий, он, например, сказал такую фразу. «Я не видел ни на земле, ни на небе большей красоты, чем душа человеческая». Заговорил о красоте. Кто из нас не соприкасался иногда с какой-то красотой, которая поражает? Красота всегда поражает. Она всегда привлекает. Причем настолько человек увлекает, что он все забывает. И не кричит другим, идите посмотрите сюда, посмотрите, что я вижу только. Что вы? Даже слабые отблески этой небесной красоты нас поражают. Макарий Великий говорит, ни на земле, ни на небе я не видел большей красоты, чем душа человеческая. Вот где сокрыто то потрясающее благо, та удивительная, совершенная красота, которую мы так ищем, к которой мы так стремимся, без которой мы не находим себе фактически даже покоя. Религия собирает человека, призывает человека к чему? Человек, обратись к себе. Ты ищешь чего? Красоты? Ты ищешь счастья? Ты ищешь радости? Не вне тебя оно, внутри тебя оно находится. И не просто но религия это утверждает. Она указывает путь. Путь куда? К своему сердцу. Указывает путь к своему сердцу. Вот где скрыто драгоценнейшее сокровище. Тот, кто приобрел его, говорят вот эти святые, эти отцы, кто приобрел его, тому уже ничто не страшно на земле. Вы знаете, что в этом году столетие со дня канонизации, со времени канонизации преподобного Серафима Саровского. В этом году. Его канонизировали в 1903 году. Он скончался в 1833. Я почему вдруг о нем вспомнил? У него же есть интереснейшие слова. Он разговаривает с одним из знакомых, будем говорить так, из близких знакомых, в частности, сказал такую фразу. Вот ты видишь, говорит, какую радость сейчас мы переживаем, и теперь ты понимаешь, что если бы даже наша келья, где он находился, узкая и тесная, была бы наполнена червями, которые непрерывно бы нас съедали буквально, мы бы с собой не отказались, не отказались бы, чтобы только не потерять эту радость. Вы знаете, фактов очень много, интереснейших фактов, да, которые подтверждают это. Мы очень много находим интересные вещи в мученических даже актах. Знаете, римляне – это народ, вы знаете, какой был? Народ закона, народ права. Там, если совершалась казнь, все зафиксировано, все протоколы. Интереснейшие подчас мы находим в этих протоколах фразы. Видимо, даже сами эти судьи, пораженные слышанным, даже записали это. Вот одна из них. В истории известно наших святых, например, великомученик Евстратий. Он подвергался мучениям, просто удивляешься, что могут творить люди с человеком. Чтобы он отрекся от Христа, так его там полили огнем, с железными скребками его сдирали кожу со спины, обливали горящим маслом и так далее. И вдруг вот в этот момент, что называется, накала этих диких мучений, вдруг он восклицает, мучения эти, суть, радость рабам твоим, обращаясь к Богу. Кстати, должен сказать, что вот эти вот факты, потрясающие факты, они явились причиной обращения очень многих даже мучителей в христианство. Многие из палачей бросали своего рода пыток и заявляли: «Я христианин». Правда, им тут же снимали голову с плеч, чтобы дальше эта пропаганда не шла, зло это не развивалось. И их церковь тут же причисляла к лику святых, как пострадавших за Христа. То же самое «Вера, надежда, любовь», если кто-то читал «Когда и жить». Те же самые, практически по те же слова. А вот совсем недавно, почти, ну почти современник, что ли, по крайней мере, человек 20 века, иеромонах Никон Беляев, когда закрыли Оптинский монастырь и его арестовали, это был 27-й, по-моему, год, кажется, арестовали его, ну, естественно, с него сняли все эти одежды священные, да, обрили, остригли его. Вы знаете, как совершались эти гонения на церковь? Обязательно с садистским началом. Издевались над людьми. Сажали со шпаной обязательно. И вот некоторые письма еще доходили оттуда. В одном из писем он пишет: «Радости моей нет предела». Это невозможно понять. Впрочем, я думаю, что отчасти можем мы понять. Внутренняя радость – это действительно то сокровище, только благодаря которому человек и может обрести то, что мы называем счастьем. Никакие внешние блага, они долго не удовлетворят человека. Вы, наверное, видели очень богатых людей. Наверное, видели. Первое время кажется у них все то. Вы знаете, что потом происходит? Кошки начинают скрести здесь. Не знают, что делать. Надоедают все эти путешествия. Начинается что такое? Пьянки, разгул. И благо, если кто из них наконец, а сейчас все чаще мы видим, бросаются к церкви. Бросаются, буквально бросаются. Начинают там колокола оплачивать, там колокольни, купола. Отплатить хотят, расплатиться, что называется, отквитаться за все. Оказывается, действительно, все эти вещи, они пленительны, кажется, пока вот их нет. Получил их человек, все надоедает. Я помню, как меня поразили слова, помню, в Большом театре опера «Сказание о граде Китеже». И вот там великолепный бас поет князя Юрия. Вот слова, я помню, меня просто поразили. Я побежал в магазин и купил эту оперу даже. И ее слова такие, представляете, мощный бас на всю эту аудиторию гремит. «О, слава, богатство суетные! О, наше житье маловременное! Пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, а тело червям на съедение, а кости земле на попрание. А слава богатства куда пойдут?» Ух, как здорово! Замечательно! Просто мороз по коже. Действительно, а слава богатства куда пойдут? Только человек, который сознательно не хочет смотреть на то, что он смертен, то есть это надо потерять разум. Ты же смертен. И разве ты не знаешь? Ты умрешь. Знаешь. Когда? Не знаешь. Какой же смысл твоей жизни? Какой смысл? Ответь. Вот этим третьим принципом образования, который я бы назвал вот принцип, ну, если хотите, воспитания, предполагается знакомство человека с той моралью, которая дается тем или иным мировоззрением, чтобы и здесь человек мог сравнить и увидеть, что есть что, и утвердиться в чем-то. Конечно, педагог должен знать, педагог должен подсказать, педагог должен объяснить. Это непросто, потому что мы специалисты, ну, во многих вещах, но самое главное, еще раз повторяю, как-то растворилось у нас. В школе, конечно, было бы очень важно создать какую обстановку? Обстановку здорового морального климата. Я в прошлом году был приглашен ректором МСГУ, Московского социального государственного университета. Кстати, громаднейший университет. Развивается быстрыми темпами. Там уже несколько десятков тысяч студентов. Вот с ректором мы пьем чай, и он, в частности, говорит такую вещь, чему я был крайне удивлен. А у нас, вы знаете, у нас запрещено курить. Целый комплекс зданий, большая территория. Никто не смеет курить. Ни преподаватели, ни студенты. И он рассказал, как был один случай, кто-то студент какой-то храбрый нарушил. И он говорит, я его потом промурыжил. Тут же приказ об отчислении. Начались студенческие просьбы, начались просьбы родителей, начались просьбы преподавателей, талантливый человек и все. Я говорю, так промурыжил, что уж теперь с тех пор ни одного нарушения не было. Ой, как здорово! Смог ректор университета, десятки тысяч, слышите, студентов, справился спокойно. И он говорит, вы знаете, это как здорово изменило атмосферу. О пьянке и говорить нечего. Об этом и говорить нечего. Все знают, что шутить нельзя. Не тот человек. Шутки здесь плохи. Как много значит. Твердость и правильность решений создает атмосферу. Вы понимаете, он сам объяснял, какое благотворное влияние это оказывает на весь климат, климат всего университета. Так вот, воспитание. Оно должно в чем заключаться? Не просто в том, что сказать, вот это нехорошо делать. Ну и скажет, я и так знаю, что нехорошо. И так знаю. Очень бы важно здесь воспользоваться хотя бы христианским пониманием того, что есть грех. Потому что у нас в нашем искаженном понимании грех это что такое? То, что Бог там сидит где-то, я не знаю, на Марсе, наверное, или в созвездии Альфа Центавры, и запрещает. Это можно, это нельзя. Вот ты не выполнил, вот тебе по макушке за это. Да ничего подобного. Грехом православии называется ничто иное, как все то, что безобразно, что отвратительно, что ранит душу человека. Вы слышите? Что ранит душу человека. Вот всегда приходится приводить такие примеры. Нельзя же садиться, Бог говорит, не садись на горячую сковороду, на раскаленную сковороду. Не садись. Тебе это может интересно. Сиди ты на стульчике. Не садись. Не пей ты кислоту вместо воды. Не прыгай с 15-го этажа. Вот что такое грех. Вот что такое заповеди. Это не препятствие к вольной жизни. Это предупреждение. Слышите? Бог предупреждает. Помните, мы говорили? Бог не смеет прикоснуться к моей свободе. Самое большее, что Он говорит? Человек, не делай этого. Тебе будет плохо. Это грех. Это то, что говорит грех. Тебе плохо будет. Ты погибнешь. Ты ранишь себя. Ты себя безобразишь. Кто хочет быть безобразным, интересно? Найдите такого человека. Очень важно это понимание греха сделать доступным для широкого круга людей. И на примерах показать, как обезображивается человек, который не считается с известными нормами нравственности. Ой, как это важно было бы показать. Особенно для молодежи, для учащихся. Может быть, это в какой-то мере помогло бы нам создавать соответствующую атмосферу жизни в наших школах. Так вот, вот этот принцип воспитания, он предусматривает что? Правила хорошего поведения. Я не знаю, проходится в школах или нет, правила хорошего поведения. Я просто не знаком, это вы мне скажете. Это же очень важно. Надо показать их красоту. Уступить место девочке. Это же как здорово. Да. Не ответить на ругательство, не ответить трехкратным ругательством. Или что-то в этом роде. Что такое великодушие? Это же просто прекрасно было бы. Не осуждать друг друга, не наушничать и так далее. Вообще было бы очень важно вот эти вот вещи не просто назвать, а показать красоту этих вещей. Привлечь, насколько это возможно, эту нашу молодежь к этому. Показать, что быть нравственным, это требуется не для кого. Это прежде всего для тебя. Для тебя. Хочешь быть красивым? Надо этого достичь. Так просто это не приобретается. Я просто попытался вот сказать о некоторых, с моей точки зрения, таких основополагающих вещах, на которые бы было бы очень важно обратить внимание в образовательном процессе в наших всех школах. Не думайте только в светских школах и в духовных школах. То, что скажу вам по секрету, конечно, что и даже в духовных школах у нас тоже масса всяких предметов, столько богословий, что голова кружится. И подчас мы за этим множеством богословий забываем тоже о многих очень ценных вещах. Тех, о которых мы с вами сегодня говорили, тоже забываем подчас. И приходится вот так же нам совместно напоминать друг другу. Ну, извините, что я так много говорил. Спасибо. И теперь я был бы очень рад, если бы могли, так сказать, с вами обменяться, может быть, мыслями и о чем-то поговорить.
Вот самый, наверное, такой трудный вопрос для нас, людей, работающих в образовании, это как соединить свободу и нравственность? Как соединить в воспитательной работе? Так, чтобы не во вред эта свобода была.
Дело в том, что когда мы употребляем понятие свободы, говорим о свободе, то здесь, по-видимому, стоит вспомнить, что она имеет три измерения, а не одно. И о чем мы будем говорить, тут не так просто сразу сориентироваться. Ведь есть свобода, ну, которую мы бы назвали метафизической, что ли, свободой. Это свобода воли человека. То есть свобода выбора, которая часто совершается, большую часть совершается внутри человека. Свобода выбора. Это фактически та неотъемлемая свобода, о которой вот я говорил, что сам Бог не может прикоснуться к ней. Есть свобода, которую мы часто называем другими словами. Это права человека. То есть это свобода действия в обществе. Это, если хотите, социальные и политические свободы, экономические и так далее. То есть это свобода действия в том или ином направлении. В отношении этой свободы сейчас больше всего и говорят. Требует свободы. Почему очень интересно? Вот возьмите, например, политическую сторону жизни. Демократическое государство. Что оно подразумевает? Оно подразумевает по самоопределению демос, народ. Что подразумевает? Это демократия. То есть власть, кратус, власть кого? Народа. То есть все решения по самым основным вопросам должны определяться волей народа. То есть большинством его. Или его представителями, ну, выборными лицами, потому что весь народ всегда опрашивать невозможно же. Обратите внимание, что здесь происходит. Вот какие-нибудь законы принимать, все мы знаем, сколько там в Думе ругаются, спорят, чего только там нет, прежде чем принять тот или иной закон. Перерабатывают, дополняют, вносят поправки. Ну, что еще делать депутатам, как этим не заниматься, правда же? Ну, какие-то законы нас, они, так сказать, к нам ближе, другие дальше. Но, одним словом, они решают законы. А обратите внимание на то, что является самым главным. Ведь главное даже не закон, а отношение человека уже к закону. Мы же говорили, что человек, даже образованный, может использовать это образование прямо в противоположных направлениях. И в добром, и в худом. Так вот, воспитание человека, человека сделать человеком, вот главнейшее основание, на котором только может строиться вся государственная и общественная жизнь. Пока человек нравственно не воспитан, если он не имеет все надлежащие морали, он будет обходить эти законы, в конце концов, нарушать эти законы. Не правда ли? Так. И что же происходит в демократическом государстве? Скажите, никто из нас не участвовал в выборах того, кто руководит каналом, например, НТВ, или какие еще там каналы? Когда выборы последние были, не помните? А подождите, а кто определяет программы эти на телевидении? Кто руководит? Кто показывает нам или хорошие вещи, или такие пошлости, или такие отвратительные вещи? Или такие разврат буквально показывают. Простите, кто избирал? Кто? Вы слышите? Самое главное не закон, а отношение к закону. А оно определяется моим нравственным состоянием. Итак, значит, самым главным кто оказывается? Тот, в чьих руках находятся каналы. Прежде всего, телевидение. Дальше, радио. Дальше, газета. Повторяю еще раз вопрос. Кто участвовал в выборах того, чтобы вот этим каналом обладали такие-то люди или другие? Этим каналом радиовещания. Кто? Деньги и больше ничего. Здорово. Ох, демократия хороша. Вот это ловко. Вот это ловко. Те, кто строит, закладывает фундамент, или действительно камень прочный, или песок, который расползается. Оказывается, кто это? Это власть народа? Народ никакого отношения не имеет. Это вам, пожалуйста, Березовский, Гусинский или кто там еще, прочие. То есть у кого миллиарды. Вы знаете, есть греческое слово «плутос». Оно означает «богатство». Но оно очень хорошо созвучно и с русским словом. Так на самом деле, оказывается, вся эта европейская демократия, вся эта европейская свобода, на самом деле, что есть? Плутократия. Который, наверное, человек, не знающий греческого языка, сказал, правильно, правильно, от слова «плут». Верно. Плутократия. Итак, оказывается, есть свобода, социальная свобода. Ну, будем говорить, свобода как права человека. Посмотрите, что с ними происходит. Беда. Настоящая беда. И попробуйте вы только затронуть это и сказать, что должен быть контроль. Знаете, что будет? Ни один человек не посмеет сказать этого. Вся пресса дружно живьем его съест тут же. И скажет, это человек, который против свободы, нарушает свободу прессы. Вы мне не даете свободно показывать разврат. Понимаете? Вы нарушаете закон демократии. Итак, значит, вторая свобода – это права человека. И вот здесь-то, ой, какие возникают сложности. Я просто проиллюстрировал, какие сложности. Где тут права человека? А где здесь что происходит? Что происходит? Нарушение самых элементарных норм человеческой нравственности, человеческой жизни. И это тоже называется свободой. Итак, о какой свободе мы будем говорить? Когда мы говорим о свободе. И есть третье измерение свободы, о которой вообще никто не знает и знать не хочет. Об этом вообще никто не хочет знать. Это самое непопулярное, самое ужасное, что находится где-то, знаете, на дне моря и с якорем. Это духовная свобода. В чем она заключается? Один из христиан сказал так. Велика свобода быть в состоянии не грешить. Велика свобода быть в состоянии не грешить. Но величайшая свобода, свобода, слышите, не быть в состоянии грешить. Как порядочный человек, он не в состоянии украсть. Ну, не в состоянии он украсть. Вот умирает от голода, а украсть он не в состоянии. Он называет это величайшей свободой. Есть, оказывается, духовные свободы. Это свобода потрясающей чистоты души человеческой. Свобода от чего? От того, что мы называем страстями. От зависти, от лицемерия, от гордыни, от жадности, от притворства, от лукавства и так далее. Свобода от этих вещей. Свобода от того, ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна. Свобода от мнений человеческих. Свобода. Вот она, где действительно подлинная свобода. Христианство, православие робко-робко об этом говорит. Вот сейчас вы, наверное, первый раз в жизни об этом, может быть, слышите. Может, не первый, но редко когда услышите. Мы все время говорим о чем? Об экономических свободах, о свободе слова, о правах человека. Дайте мне право рубить направо и налево всех. Правда, не тела, тела нельзя, осудят. Души. Души. Детей, молодежи и не только молодежи. Здесь, о, вот это свобода. Колоть, рубить и уничтожать.
Я одна штука, и вот сейчас слушаю вас, а вы говорите, что я могу сейчас перейти в школу, или что я могу конкретно сделать вот после этой встречи.
Да, спасибо. Вопрос по существу, но должен сказать так, что вы прекрасно понимаете, что сейчас в нашем государстве нет какой-то единой идеологии, которая была до этого. Ее просто нет. Поэтому сейчас мы находимся в состоянии, я бы сказал, мы все, в состоянии какого-то поиска, который неизвестно когда и чем увенчается. Поэтому на данный момент, как мне кажется, и как вот, если бы я был вот в вашем положении, что бы я мог, так сказать, ну, сделать? Мне кажется, в тех границах прав, которые я уже имею, как руководящий человек, я должен сделать максимум того, что я могу. Вот здесь. Я не знаю, можно ли сейчас, например, исключать из школы или нет. Можно или нет?
Нельзя.
Нельзя. Нельзя, да? Это очень печально. Вот видите? Да. Вот это поразительно.
Я не знаю, что происходит в школе, чем я могу помочь.
Это, конечно, очень печально. Да, да, да. Это действительно поставлено. Это просто принцип развращающий. То есть я могу вести себя как угодно, и вы не посмеете меня исключить. Это такова ситуация. Да? Ну тогда что остается? Две вещи. Первое. Объединять усилия совместно с тем, чтобы добиваться от Министерства образования. Раз. Второе. В тех масштабах, которые возможны, проводить некоторые идеи в наших школьных программах. Не в учебниках, а в наших лекциях. Все-таки я надеюсь, что педагоги не читают, когда преподают уроки свои. И даже, например, читая лекции по истории, Цицерон что говорит? История наша лучшая учительница. Всегда на основании фактов исторических. Можно же делать соответствующие выводы. Всегда можно вклинить мировоззренческий элемент. Всегда можно поговорить о критериях в оценке тех или иных явлений, в частности, о моральных. Всегда есть возможность. Я вам скажу, от директора многое зависит. Некоторые директора категорически нет и все. Никакой тут нам ни православия, ничего. Другой скажет, пожалуйста. Пожалуйста, это неплохо. Мы знаем, что вся традиция нашего народа, она связана с православием. И мы видим, сколько блестящих просто примеров того, что давало православие нашему народу. Множество. Почему не сказать об этом? И от директора очень многое зависит. Позволит он это или скажет, не сметь, наследовал инструкции. Вот. Так что я думаю, вот в этом плане вы как руководитель можете очень многое сделать. Или предоставить свободу вот этому направлению, дать возможность. Или закрыть. Или скажете, нет, лучше пусть кришнаиты у нас говорят, а не православные. Вот. Ну, раз, да.
Здоровье сберегающее сопровождение. Это тоже мы директора. А где вышестоящие те, которые нам должны в этом помочь? Потому что в первую очередь это политика государства. И они должны разработать кадры учебно-методическим обеспечением. И уже внедрение через эксперименты в школу. Вот еще. То есть это очень важно. Как бы, замечательно, вас послушайте. Но где у меня есть гарантия, что ко мне придет вот такой учитель, да, которого я поставлю перед детьми, он прочитает им такую лекцию, есть такой ингредиент, а если кто-то не умеет, и он духовно красный, с точки зрения, сделает так, что он наоборот все это дело отвернет. И кроме вреда он не принесет больше ничего. То есть мне кажется, что это очень серьезные, глубокие вопросы, которые на таком уровне просто там относитесь на директора. Решить просто невозможно.
Хорошо, спасибо. Я, знаете, насчет этого, что вам скажу? Только по секрету. Только по секрету. Не думайте, что там наверху все заинтересованы в том, чтобы у нас было лучше. Если вы будете на это надеяться, вы будете идеалистами. Знайте, что там наверху есть всякие. Есть те, которые хотят нам блага и нашему народу, а есть те, которые сознательно хотят нам зла. Вы посмотрите, после Второй мировой войны Германия разгромленная стала чем? Мировой державой. Мы с ресурсами, я не знаю, в сотню, в тысячу раз большими, в каком состоянии находимся? И нам все говорят, что русские дураки, что ли? Ничего подобного. На нас брошены такие силы враждебные, которые не брошены ни на одно государство мира. Ибо Россия – это есть действительно Россия, а не что-нибудь. Она одна может противостоять всему миру. Поэтому брошена сюда. Не надейтесь, что там так легко будет. Там идет такая борьба, такие там течения мощные, что об этом нечего говорить. Здесь бы было, если бы замминистр или министр, вы бы могли это сказать. Это было бы очень хорошо. Мне это не нужно. А мы с вами можем что делать? Дай Бог, чтобы каждый из нас в той клеточке, которая мне отведена, я сделал все, что я могу сделать. Все. Только это. Потому что мы же не можем так. Если мы не можем пробиться, чтобы там что-то изменили, значит бросить и опустить руки. Когда корабль в бедственном положении, каждый должен сделать то, что он может. Хоть одну дырочку заткнуть, чтобы поменьше вода поступала, и он хотя бы не так быстро тонул. А может быть удастся, затыкая каждый свою дырочку, глядишь, мы здорово, корабль и поддержим. От нас очень многое зависит. Не смотрите наверх и не ждите. Оттуда все можно получить. Иногда хорошее, а иногда такое, что за голову схватитесь. Но в отношении того, что к вам могут прийти преподаватели разные, в том ваша труднейшая директорская миссия, чтобы одних, так сказать, будьте поосторожнее, другим, пожалуйста, будьте поактивнее. Надо смотреть. И это зависит от вашей ориентации, вашей, так сказать, усердия, что ли, вашей активности, вашего мировоззрения. Правда же. От директора же очень много зависит. Директор кто? Тот, кто сидит за рулем машины. Другого ничего сказать нельзя. Одно только скажу. Если мы все, каждый на своем месте, не сделаем то, что еще можем сделать, то тогда вообще ничего у нас не будет. Пусть мы немного, но делаем. Но надо это делать.
Спасибо, Алексеевич. Как вы относитесь к преподаванию в школе православной культуры?
Во-первых, в отношении названия. Я не очень доволен названием. То есть я недоволен названием. Я считаю, что предмет надо было бы назвать «Основы традиционной духовной культуры». Традиционной духовной культуры. В каждом регионе свои традиционные есть, так сказать. Где-то у мусульман свои мусульманские, у буддистов буддийское. Где-то, если хотите, атеистическое. Пожалуйста. Зачем? Зачем сразу ставить это все? Поэтому первое, что я возражаю против этого названия. И назвал бы вот так. Основа традиционной, конечно, традиционной. Это имеет огромнейшее значение. Духовной культуры. Для нас, конечно, это православное. Тут, ну, просто... Это совершенно очевидно, что это главная составляющая нашей культуры. Но здесь надо познакомить, что это такое. Поэтому я считаю, что этот предмет был бы очень важен. И он нужен, но при условии, то, о чем вы сказали, кто будет вести. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы уничтожить, а уж не говорю испортить и исказить как угодно. Поэтому здесь нужно быть просто осторожным и начинать хотя бы, ну, просто с фактологии, с истории церкви. Хотя, правда, и здесь, не знаю, можно что угодно говорить. Может, вместо истории церкви начать истории католических крестовых походов. Или вместо истории церкви, как там Джордано Бруно, да, поступили, опять-таки, там в Риме и так далее. Или как у нас, например, с теми же раскольниками, когда посылали солдат, их арестовывали, и что с ними делали. То есть вместо истории церкви, история, я бы сказал, чего? Лжерелигиозных направлений, искажений церковных жизней, понимаете? Можно преподать культуру, а ведь можно антикультуру. Так и вместо истории церкви можно преподать историю искажений жизни церкви. Вот это очень важно. И, во-вторых, конечно, было бы очень важно, чтобы те преподаватели, которые будут этим заниматься, все вопросы, которые у них возникают с этим, конкретные вопросы, вот, собрали кучу, пригласили какого-то специалиста, того же богослова, и сказать, вот, никаких вам лекций, так, а вот давайте. Вопрос, ответ, вопрос, ответ, вопрос, ответ. Вот так, чтобы хоть немножко образоваться. Я вам скажу, у нас учатся 4 года в семинарии, 4 года в академии. И нередко бывает так, что кого оставить преподавателем? В этом году некого. Некого! Представляете? А здесь люди, которые никогда не занимались богословием, фактически, да? И вдруг их сразу, а слово про сам духовность, да это же я просто, само слово же такое духовность, каков путь духовной жизни, как приобретается, ничего же неизвестно. Поэтому я думаю, что вот если вот проводить вот такого рода собрания, для преподавателей, которые будут вести эту дисциплину, пригласить специалистов и прямо выяснить все вопросы, которые возникают вот в связи с этим курсом. Это было бы в высшей степени необходимо.